Глава 7. Сам пропадай, но друга выручай. Кеша решил твердо. Он спасет Колю. Поставит на ноги. Достанет все, что надо. Витамины, свежие фрукты, парное молоко, черную икру. Ну, что еще? Что еще надо, когда человек умирает? Пусть даже не человек, воробей. Первым делом Кеша решил проникнуть в супермаркет напротив дома с красивым заграничным названием «Жиртрест». Около магазина всегда стояли потрясные машины. Оттуда выходили люди с полными корзинами еды, с яркими пакетами, коробками, банками. Однажды, когда из рук молодой дамы выпала корзинка, Кеша подхватил пару банок. Дама все равно бы не нашла. Одна банка закатилась под машину, а другую он отфутболил за угол. В первой банке оказались очень вкусные сосиски. Во второй — пахнущий лимоном крем. Он и то, и другое съел. После сосисок ничего особенного не произошло, а после крема он долго пускал мыльные пузыри. Крем этот был особый для ухода за кожей. Кеша поднял воротник курточки и уверенно направился к дверям магазина, как будто он только-только вышел из подъехавшей машины. Но его сразу остановил охранник.
«Собакам и кошкам нельзя. Здесь написано, неужели не видишь?»
«Я не кошка и не собака. Я попугай».
«Какая разница?»
«Что? Ха! У кошки есть клюв? А летать ваша кошка умеет?»
«Кошки все умеют. Я сам у Куклачева видел. Иди, иди, или применить силу».
Кеша не стал дожидаться применения силы. Он полетел в другой магазин, совсем маленький, не больше Вовкиной комнаты. Он решил обменять там самое ценное, что у него было — золотой африканский медальон на продукты. Медальон был подарен родной бабушкой, когда она скончалась в возрасте 173 лет. От скарлатины. Продавец магазина был похож на одного известного актера из фильма «Про золотой ключик». Он долго изучал медальон. Подкидывал, царапал, пробовал на зуб. Наконец сказал:
«И приходи завтра. Я схожу в милицию, узнаю, может, ты этот медальон украл».
«Что? Его мне подарила бабушка».
«Какая еще бабушка?»
Продавец, ухмыляясь, повесил медальон себе на шею. Кеша понял. Продавец просто хочет украсть его медальон. И тут Кешу осенило. Он решил напугать продавца и заговорил хриплым голосом. Так обычно разговаривали в фильмах бандиты.
«Окей, ты прав, приятель. Я его украл, снял с Яшки Косова, а его самого зарезал бритвой».
У продавца затряслись руки.
«Дай пожрать, трое суток не ел».
«Бери, что хочешь».
«Все хочу».
Кеша набрал полную сумку еды и напоследок спросил:
«А вон в том баллончике что?»
Крем для торта. Тут нажимаешь, а отсюда крем бьет, как из огнетушителя».
«Отлично! Дай мне его, приятель!»
Кеша взял баллончик, направил в лицо продавцу и нажал кнопку. Из баллончика ударила струя. Продавец барахтался, как утопающий в кремовом потоке. Кеша отобрал свой медальон и с полной корзинкой еды вышел из магазина. Он был счастлив. Сейчас он спасет Колю. Но тут ему на плечо легла чья-то рука. Очень тяжелая. Кеша обернулся. Рука принадлежала хозяину кота.
«Здорово, братан. Узнаешь? Из химчистки иду. Костюмы сдавал, рубашки, платья, юбки. Все соком забрызгано. На 500 000 сдал. Цены закачаешься. Ничего не осталось. Братан, одолжи 1 000 000. Завтра отдам. Деньги очень нужны.
У меня нету.
Денег нет, а столько накупил. И черная икра, и фрукты. 2 ананаса, сок, бисквиты, джем.
Да и это для друга. Плохо ему, умирает.
А кому сейчас хорошо?
Кеша крепче обхватил сумку с едой.
Забираю. В счет долга. Разбогатею. Отдам.
Кеша чуть не плакал. Он все достал оттуда. Ну почему ему так не везет? Хозяин кота сел в роскошный автомобиль и укатил. Кеша поднял голову. Многоэтажные здания светились огоньками. Там, за окнами, сидели люди. Ужинали или обедали. В тепле перед телевизором только он один и Коля. Холодный, голодный, почти при смерти. Нет, он этого не допустит. Если никто ему не поможет, он сам все возьмет. И Кеша расправил замерзшие крылья. На первом балконе ничего не было, кроме старых автомобильных колес и 2 жестянок с краской. Красивых, но несъедобных. На другом балконе сломанный холодильник. В холодильнике снег, пустые майонезные банки и больше ничего. Еще один балкон. Еще. Еще. Кеша глянул в балконную дверь. Там, в комнате, на обеденном столе, ваза с фруктами, печенье, конфеты. И никого. Кеша попробовал открыть дверь. Балконная дверь поддалась. Он вошел в комнату, осмотрелся. В углу стоял школьный ранец. Кеша вытряхнул из него учебники, загрузил ранец фруктами, конфетами, печеньем, закинул на плечи и, весело насвистывая, направился к балконной двери. Но она оказалась запертой. А около двери стоял паренек 10 лет и потирал от удовольствия руки.
А вас я попрошу остаться.
Глава 8. Кеша нанимается на работу. Нового хозяина Кеши звали Вовкой. Но он был совершенно не похож на его прежнего Вовку. Вовка 2 был жутким лентяем. Он ничего не хотел делать. Ни учить английский язык, ни заниматься игрой на скрипке, ни овладевать теннисным спортом. Все, что требовали от него родители, нанимая Вовке 2 педагогов и тренеров, все это оставляло его равнодушным. Любимым его занятием было лежать на диване и мечтать.
Представляешь, Кеш, представляешь, мы нашли с тобой клад и купили остров. В Индийском океане.
Таити!
Хорошо. Пусть будет Таити. И живем мы с тобой в хижине на берегу океана. Целыми днями ничего не делаем. Купаемся, смотрим мультфильмы и лопаем всякие фрукты. Бананы, кокосы, маракуйя.
Маракуйя.
А ты откуда знаешь?
А у нас, откуда я родом, этого добра больше, чем у вас картошки. На каждом шагу растет.
Здорово. И чего ты уехал?
Надоело, все надоело. Фрукты, овощи, безумная роскошь одних и нищета других. Захотелось трудностей, борьбы. Знаешь, найти цель в жизни, настоящую большую цель, идти к ней сквозь годы лишений, преодолеть все на своем пути и дойти. В жизни всегда есть место подвигу.
Хорошо тебе. Твоя мечта намного серьезнее моей. Я только о себе думаю, а ты о других людях. Молодец.
Когда о других думаешь, сам лучше становишься. Вот я всегда думаю только о других.
Ты совсем как мои папа и мама. У папы моего мечта, как всех людей и зверей вылечить от всех в мире болезней. Даже псевдоним он себе взял. Айболит Айболитович Айболитов. А у мамы мечта, как бы меня научить всему. Английскому языку, теннису, игре на скрипке. А у меня мечта уехать на необитаемый остров. Подальше от мамы и папы.
Раздался телефонный звонок. Кеша подхватил трубку.
Алло, кто говорит? Одну минуточку.
Он зажал трубку рукой и прошептал.
Учитель музыки.
Вовка отчаянно замахал руками. Кеша продолжил беседовать уже женским голосом.
Это Иван Арнольдович. Рада вас слышать. Это мама говорит. Да, его мама. Вы знаете, заболел. Да, какой-то жуткий радикулит. Не может смычка поднять. Да, да, весь вечер играл, и нате. Или плечо скрипкой натер, или мышцы смычком растянул. Спасибо, спасибо, я передам.
Кеша положил трубку. В этом и заключалась его работа. Отвечать на телефонные звонки голосом мамы или папы, когда звонят учителя и тренеры. Еще отвечать папе и маме, когда они звонят, а Вовка гоняет с ребятами мяч или раскатывает на роликах. За это Вовка 2 платил ему жалование, и Кеша покупал на заработанные деньги продукты для Коли.
И вот на этом острове живем мы себе, живем, лопаем фрукты, как вдруг находим клад.
Еще?
Да, еще. Главное начать. И что мы с ним делаем?
Покупаем еще остров.
А зачем нам 2 острова?
Один тебе, один мне.
Ну, ты даешь. Тебе остров. Ну и ну. Вот это да.
А чем я хуже тебя?
Чем? А тем, что я человек, а ты попугай. Понял разницу? И ты еще к тому же у меня работаешь. И все, что мы с тобой нашли или найдем, принадлежит мне, как человеку и хозяину. А ты просто наемная рабочая сила. Тебе ничего принадлежать не может, как моему работнику, раз, и как попугаю, 2. Попугаи не имеют права на собственность. Вот и вся разница. Понял теперь?
Да понял, понял. А теперь пойми ты. Неважно, кто у кого работает. Раз вместе нашли клад, значит, он общий. И неважно в данный момент, кто человек, а кто попугай. Если бы я один нашел клад, он был бы чей?
мой.
Как твой?
Остров мой? Мой. На нем нашли клад? На нем. На моем острове. Значит, клад, как и остров, принадлежит мне. Согласен?
Нет, не согласен.
Снова раздался звонок. Кеша опять взял трубку.
Илья Вартанович? Нет, он болен. Да, это его мама. Он, понимаете, вашей ракеткой натер мозоли и не может смычок держать, то есть ракетку.
Кеша посмотрел на Вовку-2. Тот делал отчаянные знаки. Кеша спросил шепотом.
А клад как, пополам или...
Пополам, пополам.
Хорошо, как только поправится. Да-да, это его мама.
Кеша и Вовка-2 не видели, как дверь в коридоре открылась, и в квартиру вошла настоящая мама. Она остановилась в дверях, слушая этот телефонный разговор. Кеша продолжал.
Да, спасибо. И вам большое спасибо.
Кеша повесил трубку, и только тогда они с Вовкой увидели Вовкину маму. В этот же день Кеша был уволен с работы и вернулся на свой и Колин чердак. Глава 9. Под крышей дома своего. Коле становилось все хуже и хуже. Несмотря на усиленные питания, он не шел на поправку. Никуда не вылетал с чердака. Целыми днями сидел в углу у огромной трубы отопления. Там было особенно тепло. Вдобавок ко всему, он простыл, его мучил кашель. Кеша старался его расшевелить, рассказывал всякие смешные истории, но Коля лишь грустно улыбался. Иногда они играли в шахматы по своим собственным правилам. Черных фигур было 8, а белых 11. Самые высокие фигуры, короли и королевы, ставились в углу доски. Они, понятно, были самые ценные. Их окружали кони, пешки и другие, названия которых ни Кеша, ни Коля не знали. Задача игры состояла в том, чтобы добраться до короля и королевы противника и свалить их с доски. Били по очереди, клювом, как хоккеисты клюшками. Надо было клювом ударить по своей пешке так, чтобы она полетела и развалила крепость противника. Кеша лучше играл в шахматы, у него был клюв больше. Но чтобы доставить Коле радость, он часто поддавался. Промахивался или бил мимо. Коля каждый раз возмущался.
Это нечестно. Я так играть не буду.
Что нечестно-то? Что? Что я мимо попасть не могу? Я стараюсь изо всех сил, но мне не везет. Что я виноват?
Но Колю и выигрыш в шахматы не радовал. Он продолжал кашлять, и портрет какого-то человека в углу чердака каждый раз жалобно позвякивал. Однажды утром Коля отказался от еды и не стал умываться. Обычно Кеша вылезал через чердачное окно на крышу, набирал кастрюлю снега и растапливал снег у отопительной трубы. Потом они по очереди умывались. Кеша делал зарядку, не потому что хотелось, а чтобы Коле показать пример. Потом Кеша готовил завтрак, овсяные хлопья, семечки, немного изюма. Все это он размешивал в ржавой миске вместе с молоком или ряженкой. Сытно и питательно. В обед они ели фрукты, финики или сушеный чернослив. Пока заработанных Кешей денег хватало, и до весны они должны были дотянуть. Когда Коля отказался от завтрака и не стал умываться, Кеша понял, дело совсем плохо. Колю надо спасать, надо вызывать доктора. И он решил обратиться к отцу Вовки-2, Айболиту Айболитовичу Айболитову. На следующий день тот приехал на своей красненькой, проржавевшей «Ладе». Поднялся лифтом на последний этаж. Дальше шла железная лестница к чердачному люку. На ушках люка висел тяжелый замок, но Кеша давно подобрал к нему ключ из множества ключей, валяющихся на чердаке. Айболит Айболитович долго не мог отдышаться, принимал валидол и тихо жаловался.
Здоровья нет. Все других лечу, некогда собой заняться. Ну, ладно. Где ваш симулянт? Почему лежит, а не играет в футбол, волейбол, баскетбол?
Он даже в шахматы не играет, говорит, нету сил.
А вот мы сейчас проверим, нет силы или он прикидывается.
Профессор достал всякие трубочки, ложечки, прибор для измерения давления, долго выстукивал и выслушивал Колю, стучал по его лапкам, лапки сами собой подскакивали. Потом он сложил все в чемоданчик и вздохнул.
Что я могу сказать? Положение не из легких. Простуда на фоне общего ослабления организма и нервное истощение. Хорошо бы переменить обстановку, поехать на юг, солнышку, погреть легкие, горло, подышать йодистым морским воздухом. Что я еще могу сказать? Ничего.
Кеша попытался вручить профессору за визит конверт с деньгами, но тот наотрез отказался.
«Вот поправитесь, разбогатеете, тогда и расплатитесь».
И он, кряхтя и охая, стал спускаться по лестнице.
«Конечно, хорошо бы отвезти Колю в Африку. На фрукты, витамины, на жаркое солнышко. Но как?»
Коля продолжал кашлять. А тут новая неприятность. Ночью в подвале прорвалась труба отопления. На чердаке стало холодно, как на улице. Кеша завернул Колю в тряпье, прижал к себе, но Коля дрожал, кашлял. На него больно было смотреть. И тогда Кеша решился на отчаянный шаг. Он собрал обломки стульев, старые газеты, обрывки обоев, все, что валялось на чердаке, что могло гореть. И разжег костер. Сначала огонь особенно не разгорался. Они грелись у костра и радовались своей находчивости, но вдруг вспыхнула пластмассовая канистра. От нее загорелся старый матрац. Кеша носился, как угорелый, забрасывал огонь снегом с крыши, но не тут-то было. Внизу раздались крики, завыли сирены пожарных машин. В окне их чердака показался пожарный в блестящем шлеме. Ударила струя воды по огню, по Кеше, по Коле. Кеша закричал.
«Вы что, не видите? Здесь больной! Выключите воду! Немедленно! Убирайтесь отсюда!»
Пожарный с недоумением уставился на них, затем подцепил длинной палкой с крючком сначала завернутого в тряпье Колю, а потом и Кешу. Он спрятал их в свою огромную брезентовую куртку, и они все вместе поехали вниз по пожарной лестнице. Глава 10. Сижу за решеткой в темнице сырой. Сам начальник 117-го отделения милиции, подполковник Ружьев, учинил Кеше и Коле строгий допрос.
Зачем вы подожгли чердак? С какой целью? Кто главарь банды? И где соучастники?
Не было у нас никого, ни главаря, ни соучастников, только я и Коля. А чердак подожгли с целью обогрева. Труба лопнула, а Коля болен, холод ему противопоказан, ему тепло нужно, понимаете?
Нет, не понимаю. Если каждый, у кого лопнет труба, будет чердак поджигать, что получится? Москва, спаленная пожаром?
Не получится Москва, спаленная пожаром. У каждого есть теплое одеяло, электрические обогреватели, папа и мама, наконец. А у Коли никого нет, кроме меня?
Неправильно вы рассуждаете, гражданин Кеша. Я сам детдомовский, а друзей у меня больше, чем у папенькиных и маменькиных сыночков. Взвод наберется, а может и рота, а может и целый полк.
Вам хорошо, вы человек, а у нас все друзья разлетелись. Кто на юг, кто по домам.
А кто и на чучело.
Понимаю.
Подполковник Ружьев встал со стула и прошелся по комнате.
Но духом падать нельзя. У нас люди хорошие, добрые. И откуда только преступники берутся? В больницу бы его.
Не хочу в больницу. Не хочу. На солнышко хочу. В Африку.
Куда-куда?
В Африку нам врач посоветовал. Там Колин мигом поправится.
Ну вы, ребята, даете.
Подполковник Ружьев подошел к огромной карте мира, которая занимала пол стены в его кабинете.
Знаете, где Африка? Вот она. Через полмира надо лететь.
Ничего, я однажды уже летел, и, как видите, жив.
Повезло. Один раз повезло, другого раза не будет. А если буря? А если гроза? А если ракету по вам пустят? Вон сколько до Африки государств. И каждое государство небо свое охраняет. Нет. Я думаю, не в Африку вам надо, а в живой уголок, в школу. Там тоже тепло и еще питание.
Подполковник снова прошелся по комнате.
Ладно, до утра здесь будете. А утром разберемся.
Подполковник Ружьев подошел к окну и попробовал на крепость решетки.
Красота! Из специальной стали. И двери не хуже, с сейфовыми замками. Так что, ребятки, до утра.
Он выдвинул ящик письменного стола. Достал пистолет, бутерброды, термос. Пистолет спрятал в сейф, бутерброды положил на тарелку, а термос поставил на стол.
Питайтесь, а спать разрешаю на моем диване.
Дверь за подполковником Ружьевым захлопнулась и повернулся несколько раз ключ в замочной скважине с другой стороны. Кеша бросился на диван.
В живой уголок, ха-ха. Ну не могу, да еще бы в клуб «Белый попугай».
Или на птичий рынок.
Нас, вольных и свободных, как птицы в живой уголок, выставлять как пособие.
Лучше уж на чердаке, лучше уж замерзнуть.
Стоп! Это что за панические настроения? Это что за неверие в собственные могучие силы?
А могучие решетки из специальной стали?
Могучие решетки? Я чуть не лопнул от смеха. Они же для кого? Они же для людей.
Кеша подскочил к окну.
Смотри!
Он открыл форточку и просунул в нее голову.
Да здравствует свобода!
Значит, летим.
Погоди. Перелет дальний. Начальник прав, надо подготовиться, изучить маршрут, утеплиться, выспаться. Вот тогда и полетим.
Глава 11. Птицы счастья завтрашнего дня. Однако жизнь распорядилась иначе. Только подполковник вышел из дверей вверенного ему отделения, к нему подошел симпатичный молодой человек крепкого телосложения. Подполковник не испугался, только пожалел, что оставил пистолет в сейфе. От молодого человека это не ускользнуло. Он улыбнулся и поспешил представиться подполковнику.
«Пожарный Кирилл, старшина, вольно-наемный». «Взысканий детей не имею».
Подполковник почти успокоился и вступил в беседу.
«Отлично. Хотя детей иметь бы вам не помешало. Я сам детдомовский. А в чем, собственно говоря, дело?»
Пока Кирилл упрашивает подполковника отдать ему на поруки Кешу и Колю, расскажем немного о самом Кирилле. Пожарный отряд, где служил Кирилл, был лучшим в городе. Он прибывал на пожар задолго до его начала. Если кто-то играет со спичками или включает неисправные электронагревательные приборы, отряд тут же выезжает. И в этом лучшем в городе пожарном отряде, лучшим пожарным был Кирилл. За 5 лет службы он спас 3 старушек, 1 добермана-пинчера, 7 котят, и 8 золотых рыбок вместе с аквариумом. Кешу и Колю он тоже спас. Не только от огня, но и от уголовной ответственности. Дома Кирилл строго отчитал нарушителей.
«Разве можно разжигать на чердаке костер? Это все равно, что в комнате».
У Кирилла была чистенькая однокомнатная квартирка. Кеше и Коле он отдал свою комнату, а сам устроился на кухне, на раскладушке.
«Живите пока, погорельцы. Зима пройдет, дальше подумаем».
Но долго жить погорельцам у Кирилла не пришлось. Нинка не дала, его подружка. Ох уж эта Нинка! Ну и Нинка! При Кирилле она была одна, а без него другая. 2 разных человека. Когда дома был Кирилл, она была ласковой, доброй, заботливой. Кешу и Колю кормила, по головке гладила и приговаривала.
«Ах вы мои птенчики, ах вы мои любимые!»
Но стоило Кириллу выехать на пожар, она выгоняла Кешу и Колю из комнаты, плюхалась на кровать и кричала вслед.
«Развели тут птичник, отдохнуть негде. Птицы счастья завтрашнего дня!»
Еще Нинка могла часами разговаривать по телефону. Без Кирилла, конечно. У нее было много приятелей и подружек. Спать она могла целыми сутками, и только перед приходом Кирилла вскакивала, поспешно приводила себя в порядок.
Кирюша, дорогой, я так устала. Целый день бегала по объявлениям. И секретарши не нужны. И машинистки теперь везде компьютеры. Нет, я больше так не могу. Наймусь в палатку продавщицей или грузчиком. Не могу больше так.
Ну что ты, Нинуся? Или я мало зарабатываю? Найдешь себе работу по специальности, успокойся.
Посуду в доме тоже мыл Кирилл. Готовил почти всегда он. Белье в прачечную носил он, за продуктами ходил он. Кеша и Коля просто выходили из себя.
И что он в ней нашел, неряха, лентяйка?
Врунья!
Ах, я устала, Кирюша! Ах, моя птичка Кирюша! Ах, мой зайчик! Ах, моя рыбка! Фу! Зоопарк, а не дом, а он и уши развесил.
Может, он ее любит?
За что? За что такую любить? Что, за невымытую посуду? Да будь я на его месте, я бы так сказал. Знаешь, дорогая, вот лети-ка ты на все четыре стороны света. Хочешь в продавщицы, хочешь в грузчики, а хочешь от меня подальше.
Три.
Что три?
Вы три стороны света назвали. А четвертая какая?
Четвертая? Четвертая такая же, как и третья, только еще дальше.
Однажды они решили Нинке отомстить за грубое к себе отношение. Ночью, когда Кирилл был на дежурстве, Кеша вошел в комнату, где она дрыхла, и голосом Кирилла сказал:
«Нинуся, вставай! Твой зайчик пришел, рыбка ты моя!»
Нинка вскочила и заверещала:
«Ой, ежик ты мой! Я только прилегла, котик! Ах, мой песик!»
«Кисюня моя, заюня!»
«Ласточка, черепашечка!»
Тут Нинка зажгла свет. Кеша и Коля чуть не лопнули от смеха. Этим же утром Нинка заявила Кириллу:
«Кирюшечка, кисточка моя, выбирай, зайка, или эти птички, или я рыбка. А в этом птичнике, киска, я жить отказываюсь, суслик ты мой».
И Нинка ушла из дома искать работу грузчика. Кирилл долго думал, мрачно ходил по комнате, пил чай, выходил, несмотря на холод, на балкон. Затем посадил перед собой Кешу и Колю, встал перед ними на колени и сказал:
«Не могу я без Нинки, понимаете? Все знаю, какая она, как к вам относится, но не могу. И без вас не могу. И решение поэтому не могу принять. Не могу принять решение. Простите меня за это. Простите, братцы, не знаю, что делать».
Он встал с колен.
«Поеду на работу, хоть и выходной у меня. Может, повезет, будет пожар. Там я успокоюсь. Может, и приму на пожаре решение. В огне лучше думается».
С этими словами Кирилл и ушел. Немного помолчав, Кеша не выдержал.
«Все, с меня хватит. Не хочу больше жить среди лжи и вранья. Не хочу и не буду. Завтра же вылетаем».
«Куда?»
«В Африку. Врач сказал, тебе надо климат менять. Вот и полетим на солнышко».
«Африка далеко?»
«Не очень. Сначала на Киев полетим, на юго-запад».
Кеша достал давно припасенную карту и провел по ней черту.
В Киеве переночуем и двинем на Одессу. От Одессы вдоль Черноморского побережья поймаем попутный ветер, он нас до Турции донесет.
А если не поймаем?
Поймаем! Над морем всегда ветер дует, только надо нужный найти.
И сильно дует. У меня кашель.
Да в самый раз, не так, чтобы очень, и не очень, чтобы так. Они ж теплые, морские, полезные для здоровья. Не то, что здесь. Летишь себе, ничего не делаешь, только дышишь морским воздухом. Ну, как на курорте.
Так бы всю дорогу лететь. Вот бы и до Киева так.
До Киева нет моря.
Кеша ткнул в карту и стал объяснять.
Зеленое и желтое — это земля, видишь? А вот синее — это море. Вон оно, Черное море.
Синее вижу, а черное нет.
Да черное — это название. На карте оно синего цвета.
Если оно синего цвета, так и должно и называться. Синее море, а не черное.
Знаешь что, милый друг? Ведь так мы далеко не улетим. Мы еще с места не тронулись, и ты меня уже своими вопросами замучил. Вот долетим до Африки, вот тогда спрашивай, что хочешь.
Кеша сложил карту и торжественно объявил.
Вылет назначаю на завтра на 7:20.
20 минут? Кеша добавил в последний момент. Для солидности, чтобы Коля понимал, у него все просчитано. Каждые 20 минут. Глава 12. Первая посадка. На следующий день, ровно в 7:20 утра, Кеша и Коля вылетели из окна и взяли курс на Африку. У Кирилла было ночное дежурство, поэтому они ему оставили записку. Дорогой и любимый наш пожарный Кирилл, мы очень тебе благодарны за отеческую заботу о нас. У тебя дома мы были как дома. Большое тебе за все хорошее спасибо. В нашем отлете просим никого не винить. Кеша и Коля, твои друзья до гробовой доски. Записку сочинил Кеша, но Коля тоже расписался. Окно они аккуратно прикрыли снаружи, чтобы не выстудило квартиру. Последний раз взглянули сквозь стекло и поднялись в воздух. Было еще темно. Машины внизу ехали с зажженными фарами, горели фонари, мигали светофоры. Редкие прохожие прятали лица в воротники. Хоть и не очень холодно, но дул резкий февральский ветер. Коля летел в шерстяном свитере, сделанном из обычной детской перчатки. Пальцы у перчатки были отрезаны. Из дырки от среднего пальца выглядывала Колина голова, а вместо большого пальца и мизинца махали крылья. Хвост был никак не утеплен. Он управлял полетом. Кеша тоже утеплился. Он был в подаренном ему Кириллом брезентовом чехле от инструментов. В бесчисленных карманчиках помещались компас, бутерброды, деньги, туристский ножик и другие походные вещи. Летели они на юго-запад, в сторону Лужников. Оттуда до кольцевой дороги. Там надо было найти развилку на Киевское шоссе. И строго над шоссе на Киев, чтобы не прилететь в Тамбов или Новосибирск. Киевское шоссе потому и киевское, что идет только на Киев. Показались Лужники. Они пролетели над огромной, словно жерло вулкана, чашей стадиона. Кое-где вспыхивали искры электросварки. Такая рань, но уже велись работы, монтировалась гигантская крыша. Пролетели над черным, не замерзшим в эту зиму руслом Москвы реки, чуть правее метромоста, и стали забирать вверх, преодолевая Воробьевы горы. Вдруг Коля закашлялся и остановился в воздухе, отчаянно работая крыльями.
Что с тобой?
Не могу. Сдыхаюсь. Воздуха не хватает. Видно, судьба моя — умереть на родине, на Воробьевых горах.
И не стыдно. После первых трудностей, первых суровых испытаний возьми себя в руки, ну, то есть в крылья. Собери все свои силы, сожми клюв. Вперед! К новым победам! В Африку! Она не за горами!
Но, взглянув на Колю, понял. Коля прав. Не долететь ему до Африки. Ему и до Киева не долететь.
Ну, хорошо, сделаем привал. Отдохнем, перекусим, ну, там будет видно.
Они опустились на самую верхнюю точку лыжного трамплина, на будочку судьи, покрытую корочкой льда с обвисшими сосульками.
Да, далеко же мы улетели. Что это за народ, эти воробьи? Так с виду маленькие, крепенькие, ничего им не страшно, ни зима, ни холод, прыгают себе, чирикают. А вот грянет настоящее испытание, сразу в кусты, кашель у них, насморк, упадок сил.
Не надо так про воробьев. Если я такой, то они при чем? Воробьи самые терпеливые, им много не надо. Корочка хлеба, и все, и уже довольны, и счастливы, и чирикают, не завидуют никому. Они самые добрые, воробьи.
Да видел я, какие они добрые. Из-за этой корочки хлеба готовы удавиться, друг друга отпихивают, бьют клювом. Хорошо не насмерть.
И среди воробьев есть разные. Есть и плохие. А среди попугаев нет?
Нет. Попугаи все хорошие. У нас в Африке еды навалом.
И никогда не дерутся.
Но бывает, когда я ему бананы принес, а он не хочет. Вот тогда и до драки доходит.
Коля не стал спорить. Кеша вынул термос с горячим чаем.
Хлебни, воробей.
Спасибо, попугай.
Коля хлебнул. Ему стало легче.
Знаешь, друг, не обязательно нам в Африку своим ходом лететь.
А как?
Очень просто. Слушай, повсюду ракеты, кибернетика, мы с тобой крылышками машем.
Не пойму я вас.
Потому и не понимаешь, что воробей. А я предлагаю на самолете, понял? Лететь не снаружи, а внутри, в тепле и комфорте, и скорость другая, и музыка, и питание.
А билеты?
Кеша похлопал по карману, где были деньги.
Мани, мани, мани. Когда есть монеты, будут и билеты.